Сергей Патрушев, «Глаза мести». Глава 1. Искра в пепле. Мир Лии всегда был ограничен частоколом, но этот частокол был для нее не просто стеной. Это была кожа их маленького мира, шершавая, потрескавшаяся от зимних морозов и пропитанная смолой, которую варили каждую осень, чтобы защитить дерево от гнили и сырости. Лия знала на ощупь каждую занозу в этих бревнах, потому что помогала Кайдо менять подгнившие опоры с 12 лет. Границей ее вселенной служили не горизонты, манящие неизведанным, не карты далеких земель, о которых иногда рассказывали заезжие торговцы. А именно эти заостренные верхушки кольев, вкопанные в глинистую, скупую на урожай почву, восточной окраины. За этими стенами лежал лес. Лес был живым существом. Он дышал туманами по утрам, скрипел стволами вековых сосен, когда ветер гнал по долине холодный воздух с гор, и был пропитан запахом прелой хвои, смешанным с терпким ароматом смолы, выступившей на коре, словно янтарные слезы. А дальше, говорил Кайдо, лежали земли, принадлежащие другим. Тем, кто сильнее. Тем, кто никогда не насытится. Но здесь, внутри, в поселении клана теней, каждый камень, служивший порогом хижины, был знаком. Каждая тропа, ведущая к ручью, была протоптана поколениями их предков до такой степени, что земля там стала твердой, как керамика. Это был маленький клан, едва ли сотня душ, затерянный в предгорьях, словно случайно оброненная кем-то монетка, и живущий по законам, которые диктовала не сила, а осторожность. Их философия была проста: тот, кто невидим, тот выживает. Тень не имеет формы, в тень нельзя попасть стрелой. Этим утром тишина была обманчивой до зловещести. В воздухе висела какая-то особенная, звонкая прозрачность, какая бывает только перед сильной грозой или большой бедой. Птицы, обычно устраивавшие шумную перекличку в кронах, замолкли. Даже кузнечики в траве притихли, и эта всеобъемлющая тишина давила на барабанные перепонки сильнее, чем любой крик. Лия стояла у входа в старую кузницу, приземистого строения, сложенного из грубого камня и обмазанного глиной, чтобы искры не подожгли соломенную крышу. Крыша, к слову, давно прохудилась, и Кайдо все грозился залатать ее до начала сезона дождей. Но, как обычно, находились дела поважнее. Кому подковать лошадь, кому выправить плуг, кому перековать сломанный меч, помнящий еще времена войны трех перевалов. Лия перебирала инструменты, разложенные на верстаке, молотки с отполированными десятилетиями рукоятями, клещи, чьи губки сточились от жара, зубила, покрытые тонкой сеткой микроскопических трещин. Каждый предмет хранил тепло рук ее наставника. Старый Кайдо, кузнец и воин в прошлом, учил ее не просто ковать металл. Он учил ее чувствовать металл, понимать его душу, если таковая может быть, у сплава железа и углерода. Его голос, скрипучий, как несмазанная петля, которую он сам же и сделал 30 лет назад, всегда звучал у нее в голове, когда она касалась ледяной стали. «Клинок — это продолжение твоего позвоночника, Лия», — говорил он, поправляя ее стойку шершавой, покрытой мозолями и мелкими ожогами ладонью. «Держи спину прямо, как ствол молодого дуба. А гнев держи глубоко, на самом дне живота, как непереваренный камень. Если ты обнажила меч, твое сердце должно быть холоднее лезвия. Горячее сердце — это смерть. Смерть твоя и тех, кого ты поклялась защищать». Эти уроки были всем, что у нее было. Всей ее семьей, всей ее школой, всей ее религией. Ее родители сгинули в лихорадочные болота 3 зимы назад, когда пытались найти редкие целебные коренья, чтобы продать их в городе и купить Лиё новые сапоги. Болото не вернуло даже тел. С тех пор Лия носила старые, латанные-перелатанные сапоги, а Кайдо заменил ей и отца, и мать, и совесть.